Диалоги с Генри Сардаряном.
Это радио «Спутник». Мы продолжаем. Много любопытного, кстати, пришло в Телеграм, пришло в вопросы, поэтому давайте, наверное, к ним и обратимся. Генри Сардарян на радио «Спутник». В этом часе разбираем, как-то пытаемся, наверное, разобраться в том, как может быть устроен новый мир, где был водораздел по отношению к миру старому, и в целом вот это противостояние группировок, международных организаций, это действительно такая тема, достойная отдельного обсуждения. Генри Тигранович, давайте начнем с вопроса, который пришел хронологически первым. Так. Мне он очень нравится, потому что он такой немножечко еще и показывает человеческое лицо людей, которые в G7 главные места занимают. Собственно, вас просят прокомментировать комичность саммита семерки. Как считаете, европейцам, американцам не стыдно ли за своих лидеров и их высказывания, имеется в виду там, как быть насчет Путина, скинуть пиджаки и прочее, потому что, говорят, цирк уже какой-то, а не встреча глав государств.
Ну, во-первых, я, конечно, не знаю, как у них там принято в Великобритании и в европейских странах, но если они хотят помериться тем, кто круче, это надо делать не в отсутствии человека, с которым вы хотите посоревноваться, а в его присутствии, тем более у нас президент-спортсмен, вот может Борис Джонсон с ним захочет на татами выйти и там
знаете,
помериться,
Борис посмотреть. Борис Джонсон играл в футбол, я помню, вот эта знаменитая его игра с немецкими парламентариями, там для не одного пошла. Из них все очень нехорошо закончилось, потому что не удержал он равновесие и головой очень неплохо нырнул прямо вот в паховую область.
У президента России с равновесием все хорошо, как у дзюдоистов в том числе, но и из-за личных характеристик в том числе. Я в целом считаю, что, конечно, не хочется использовать, знаете, забитые такие выражения, что политическая элита обмельчала на Западе. Ну, посмотрите сами, пожалуйста, люди на протяжении всего саммита, кто бы с кем ни виделся, все обсуждают президента России. Причем обсуждают его лично. То есть это не, они не действия России обсуждают, не что-то, а вот встречается Байден с Шольцем, и Байден, Шольц ему говорит, мы вместе, все хорошо, и Байден говорит, да, и это очень плохо для Путина. Путин надеялся, что такого не будет. Путин вот это, Путин вот то. Потом они фотографируются Макрон с Борисом Джонсоном, и опять, давайте там снимем, будем как Путин. Нет, а давайте покажем, что мы... Ну да, соберитесь всемиром, и всемиром постарайтесь показать, что там, вы там всемиром круче, чем Путин. Хотя мне кажется, что если не дай бог там снимете майки, то конечно, это и для вас добром не закончится, и для вашей политической карьеры, поэтому не дай бог. Это такое, то, что касается человеческого измерения. Но в целом же понятно, что это люди, которые, видимо, понимают, насколько мелкий масштаб их деятельности, когда вы там собираетесь как-то раскалывать Россию, создавать условия для того, чтобы она взорвалась изнутри. Вы, пожалуйста, посмотрите на собственную страну со стороны. Посмотрите на Францию, в которой вам предстоит договариваться либо с ультралевыми, либо с ультраправыми для того, чтобы у вас хоть как-то работало правительство и парламент, в котором председатель правительства, премьер-министр, говорит, все, я пошла, я не могу, я не буду тут работать. А вы как президент говорите, не-не-не, пожалуйста, никуда не уходи, там подожди, там еще непонятно, если ты уйдешь вообще, следующий кандидат проходной будет или нет. В США принимается законопроект, который раскалывает страну по абортам, там фактически.
Ну, отменяется решение прежнее.
Да, формально. То есть дается возможность штатам принимать решение по вопросу абортов, и, пожалуйста, вы видите, какой огромный раскол складывается. Я уже не говорю про расовые вопросы, миграцию, все прочее. Вы разберитесь для начала со своим внутренним устройством, хотя бы кто-то из вас, пожалуйста, обладайте. Я не говорю уровнем поддержки, которым обладает Путин в России, это для этих политических систем и для этих лидеров недосягаемые цифры, но хотя бы тем уровнем поддержки, которым могли обладать ваши предшественники еще 30-40 лет назад, когда они, правда, представляли существенную часть населения, какой-то общественный консенсус. Вы сегодня являетесь представителями различных групп меньшинств, которые, объединяясь друг с другом, каждый пытается проталкивать исключительно свои собственные интересы, и вы просто являетесь плодом политических технологий.
А при том, знаете, очень забавно еще бывает, если последить по американским форумам, если у двух людей есть, допустим, общая точка по одному вопросу, они прям лучшие друзья, выясняется, что по другому вопросу у них противоречие, это моментально такая сразу, спор, так скажем, букв столько же, я хотел другое слово назвать, моментально все прежние какие-то договоренности или, как это сказать, хорошие отношения улетучиваются в одну секунду. Еще вопрос, кстати, в продолжение, вот такой глобальный, все понимают, что строителем нового миропорядка является Путин, и предлагается задуматься, а что будет после Путина?
Сложный вопрос, конечно. Ну, я честно скажу, новый миропорядок будет строиться при самом непосредственном участии и одной из ведущих ролей России, потому что Россия будет той страной, которая разобрала этот миропорядок. Каким будет этот миропорядок, очень сильно зависит от того, кто будут другие страны, которые найдут в себе решимость пойти на, в том числе, определенные экономические жертвы, но взять на себя ответственность и сделать шаг первыми, не дожидаясь того, чтобы под ним ударили западные страны. Вот эти страны смогут войти, безусловно, в блок новых, если хотите, победителей, которые будут формировать эту новую систему международных отношений. Но при этом списывать здесь Соединенные Штаты Америки, которые, конечно, продолжают оставаться страной с мощными финансовыми, экономическими ресурсами, не стоит. Тут списывается скорее остальные западные страны, Европа, которые просто перестали быть фактором. То есть, когда руководство отдельно взятой европейской страны говорит, если есть возможность, пожалуйста, мойтесь в душе не 10 минут, а 5, а то...
Накрывайте макароны с крышкой.
Да, накрывайте макароны крышкой, делайте все, что угодно, лишь тратить меньше, потому что просто американцы нас не поймут, если мы сейчас выразим другую позицию. Я уже не говорю про старых лидеров Европы. Да даже вот Жак Ширак не понял бы такого подхода, знаете, да. Даже вот еще недавнего прошлого лидеры там Франции, Германии, явно не отнеслись бы с пониманием к подобному.
Это вопрос Михаил задал через Телеграм. Давайте к следующему тогда тоже перейдем. Немножечко прям в продолжение. Хорошо получается беседа, складываются из вопросов. Прям одна общая линия.
У нас блиц такой.
Я больше имел в виду, что один как немножечко проистекает из другого. А кто будет бенефициаром нового мирового порядка? Все говорят о существовании Deep State, а глубинное государство тоже поменяется. Я так понимаю, это и про Штаты еще вопрос.
Я думаю, что бенефициаром нового мирового порядка в первую очередь, конечно, будет Россия, потому что в старом мировом порядке для нас была уготована роль сырьевой колонии, а и то, если мы будем достаточно покорными, вообще не будем брыкаться. А если бы мы попытались еще где-то следовать собственным национальным интересам, то это вот распад примерно по тем линиям, которые нам рисовали американские товарищи и обсуждали это на заседаниях своих комитетов различных. Поэтому для нас это будет, безусловно, возможность для того, чтобы наша страна не сдерживалась в собственном развитии. Что касается Америки, знаете, может быть, я скажу сейчас крамолу такую, но, по-моему, ее тоже вполне ситуация устраивает, потому что если еще пару лет назад говорилось о том, что да посмотрите, НАТО сейчас скоро развалится, страны не хотят платить со своего ВВП взносы на содержание НАТО. Многие государства ставят под вопрос Европейский Союз, вообще собственные взаимоотношения с США. Сегодня они просто стали 51-м штатом США вот таким коллективным. И то у них нет права голоса. У тех хотя бы право голоса какое-то есть, у этих и этого нет.
Сейчас ведь еще в особенности, я дополню, звучали предложения о том, что в Европе, в европейских международных организациях и союзах сделать не единогласный принцип принятия решений, а вот большинством. Да. Раньше хоть действительно условная Венгрия или Италия, или кто там еще любил этим, Турция, например, тоже в некоторых альянсах, любила позаигрывать важностью своего мнения, торгуя на этом какими-то своими дополнительными плюшками. А теперь говорят, вот и все.
Но это первый шаг к развалу, потому что они, конечно, могут сделать пометку, что это только касается вопросов, связанных с Россией, но если они такой порядок ведут в целом, то мне известны там десятки, сотни случаев, когда принятие подобных решений, если бы оно осуществлялось большинством, Европейский Союз очень неоднороден. Там, правда, есть несколько скоростей его развития. И то, что хорошо для восточноевропейских стран, бывает очень тяжелым бременем для стран-основательниц
Европейского Союза. Давайте создадим Евросоюз внутри Евросоюза или создадим свой собственный Евросоюз, но исключим из него тех, кто нам не нравится.
Да, и вот будет такая ситуация, в которой, знаете, сегодня этим очень сильно злоупотребляют тоже, когда европейские министры едут на заседание какого-нибудь Совета Европейского Союза, там голосуют, принимают какие-то решения, потом возвращаются к себе в страны и говорят, вот этот Европейский Союз принял такое решение, мы вообще не знаем, как с этим быть, хотя они сами участвовали в этом процессе. А когда решения будут приниматься большинством, что огромное количество непопулярных решений будет проталкиваться для тех же итальянцев, и французов, и кого угодно. И мы будем видеть, что чем дальше, тем больше будет общество этих стран радикализироваться. И мы будем видеть уже не просто популистов, которые будут идти на выборы, обещая такие серьезные очень перемены, не очень понимая, как это осуществлять. Нет, мы будем видеть очень радикальные элементы на политической арене, которые, в общем-то, будут ставить своей целью разрушение этого Европейского Союза.
Из вашего телеграм-канала вопрос очень любопытный, тоже, кстати, как это сказать, никнейм пользователя, которого задают, потому что, с одной стороны, шестой флот, тот самый знаменитый американский, который в Средиземном море плавает, с другой стороны, шестой флот Z. Чуть-чуть вот буквально укорочу его, чтобы не удлинять. Западные страны хотят через голод мировую войну привести к власти единого на весь их мир правителя, который остановит войну, будет выдавать продовольствие. Как вы смотрите на перспективу установления власти одного правителя на весь мир, ну, через запятую, кроме России? Вот гегемоном вопрос тоже к мировым.
Нет, я вот как христиане считают, что это будет какой-то антихрист. Вот в таком
один, это один в один прям антихрист, описанного поэтому... в Библии. Я это укоротил, это как раз.
Да, поэтому я считаю, что один правитель человечеству не нужен. И Россия, в общем-то, как раз та страна, которая никогда не претендовала на то, что она должна быть единственным мировым гегемоном, и что ее воля должна навязываться всем. Но Россия обычно... всегда исходит из того, что она уважает интересы других стран, просто никогда не поступает со своими собственными, и она будет стремиться к созданию такой системы международных отношений, в которых ее интересы соблюдаются всегда. Что касается интересов других стран, Россия точно не то государство, которое их нарушает.
А вы не находите, вот я от себя добавлю уже, что многим современным странам как раз наоборот нужен этот самый мировой гегемон. Страны, ну, не умеют или разучились как-то жить в консенсусе, искать этот консенсус, взаимопонимание. Нужно, чтобы кто-то сказал. Неважно, говорили раньше из Москвы, теперь нам говорят из Вашингтона, из Брюсселя, не знаю, кто-то из Пекина, и все. Зачем думать своей головой?
Вы когда говорите, вот страны разучились... там, строить консенсус или разучились думать собственной головой, для того, чтобы разучиться, у них... должна была быть история государственности, там, хотя бы несколько столетий, что вот у них есть традиция государственности.
Пожалуйста, прекрасный пример. Литва. В свое время, я напомню, Литва претендовала на то, чтобы быть Русью.
Нет, это понятно, но с тем же успехом можно сказать, там, греки во времена Аристотеля, да. Платона,
Польша,
Сократа.
Польша, пожалуйста.
А сейчас, да, но если вы сравните историю государственности, я даже не говорю о России, но там, у Польши она в определенной степени есть, но не зря это государство три раза разделялось. Это, в общем-то, является следствием, в том числе, более, как мне кажется, низкого уровня государственного самосознания, что ли, местного населения, которое постоянно приводило к тому, что, и в том числе их политика в отношении России, приводила к тому, что Польша раз за разом сталкивалась с вот подобными проблемами. А в целом, если взять мировые государства, мы понимаем, что подлинным суверенитетом сегодня в мире обладает то количество стран, которое спокойно можно посчитать на пальцах рук. И то их будет слишком много для этого. То есть вполне, наверное, можно уложиться там и одной рукой пересчитать эти государства. Подлинным суверенитетом эти страны не обладают. Абсолютно очевидно, что если государство не в состоянии самостоятельно обеспечить собственную безопасность, понятно, что в ходе войны там всякое бывает, и даже страна, которая должна была по всем канонам побеждать, может проиграть. И там... Но если она априори изначально понятно, что не может обеспечить собственную безопасность от соседних государств или от собственных противников, то о каком суверенитете уже может идти речь, если шантажами и угрозами можно... помыкать воле этого государства. Если страна не в состоянии обеспечивать собственную продовольственную безопасность, экономическую безопасность, о чем тут тогда идет речь? Mm-hmm. Да, понятно, что по классическим признакам Бадена, там мы можем перечислить, ну, государственная власть, есть территория, есть население, есть, но этого абсолютно недостаточно для суверенитета. И большая часть этих стран из такого, знаете, понятного мироустройство периода модерна, когда ты либо входишь в состав этого государства, являешься, либо нет, оно перешло к такой гибридной форме, когда вроде как есть флаг, герб, гимн, президент какой-то, кортежи, парламенты, политические процессы. Но окончательное принятие решений никакого отношения к этим людям не имеет совершенно. И поэтому тут говорить о том, что им нужен кто-то, им он нужен просто потому, что эти страны иначе самостоятельно не могут существовать на политической карте.
Вспомнилось из, уж извините, из фантастического сериала «Доктор Кто». Планета там была такая, целая раса, которая привыкла к тому, чтобы ее обязательно кто-нибудь завоевывал. И там персонаж говорил, у нас даже гимн звучит как «Славься, вставьте новое имя». Чтобы обязательно рассказали, как, что сделать, а дальше мы подстроимся. Вот, кстати, во многом, ну не во многом, но частично в продолжении предыдущей идеи, на чем основывается новый мировой порядок? На сдерживании с помощью ядерного оружия, вопросительный знак, фундамент так себе, особенно после того, как батька получил Искандер, бахнет, и все, нет мира. Батька, я затрудняюсь, возможно, отец у пользователя интернета, который нам это написал, весьма внушительный политический деятель.
Как в анекдоте, да, когда говорят, ты станешь папой, он говорит, ты беременна, нет, говорит, из Ватикана звонили.
Да, дым идет над Ватиканом, все правильно. Вот фундамент, действительно, вы упомянули очень хорошо про население, про продовольственную безопасность, но в конечном счете упирается это все действительно, наверное, в ядерное оружие. Ведь сложно представить, было бы у Ирака ядерное оружие, пошли бы туда американцы?
Нет, я думаю, что нет, но тут просто вопрос в том, что просто ограничиться ядерным оружием, это гарантией не является. Это необходимое условие, но недостаточно. Вот, допустим, мы сегодня не применяем ядерное оружие в отношении украинского режима. Мы для этого используем такие конвенциональные, традиционные средства ведения военной операции. Вот если вы не в состоянии, в том числе традиционными средствами, обеспечить собственную безопасность, то наличие ядерного оружия, да, это, конечно, фактор, что вы можете им угрожать стране, у которой ядерного оружия нет, но не более того. Если у вас есть ядерное оружие, и у другого государства есть ядерное оружие, вы понимаете, что его применение гарантированно приведет к взаимному уничтожению, то угроза его применения, конечно, может с вашей стороны быть, но она, в общем-то, в достаточной степени нивелируется. Это скорее хороший аргумент в пользу того, что вот если бы у вас не было ядерного оружия, то вообще противостоять ядерной стране это вообще бессмысленная какая-то затея. И я думаю, что новый миропорядок будет основываться не только на вооружении, хотя это, конечно, всегда важная очень часть мирового устройства. Но ключевым здесь будет становиться и объединение государств по ценностным и культурным ориентирам. То, что мы сегодня видим, это как раз процесс отмежевания друг от друга, несмотря на 30 лет пропаганды про то, что все люди одинаковые, что либеральные ценности присущи всем, что это общечеловеческие какие-то ценности. В действительности общечеловеческих ценностей нет.
Не бывает,
и
да,
ценности у мусульман Ближнего Востока, и ценности в Латинской Америке, и ценности в конфуцианских каких-нибудь странах Юго-Восточной Азии, они очень сильно друг от друга отличаются. И
даже ультимативный, казалось бы, ценность человеческой жизни тоже все по-разному. Нет, абсолютно.
Все воспринимается по-разному, потому что в основе ценностных систем традиционно лежат религиозные и конфессиональные ценности, которые тысячелетиями формируют взгляды социума коллективные на границы допустимого либо отсутствие таких границ. И мы фактически сталкиваемся с тем, что да, экономически страны могут друг с другом сотрудничать. Они даже могут в какой-то момент выступать в роли союзников. Но в действительности масштабная интеграция и устойчивая интеграция происходит там, где у них есть общие культурные и ценностные ориентиры, которые позволяют им интегрироваться максимально глубоким образом. У России уникальная роль в этом смысле, потому что Россия, будучи, безусловно, православной страной в своем ядре, то есть это страна православная, объединенная русским языком и культурой, но она умудряется на протяжении уже тысячи лет объединять в своем составе представителей совершенно разных конфессий именно за счет того, что она православная. Если бы она не была православной, то мирное существование разных конфессий и религий в ее составе было бы значительно сложнее осуществить, чем вот при той доктрине, которая у нас на протяжении тысячи лет в стране существовала и развивалась.
Комментарий пришел. Недовольный уровнем слушателей ниже плинтуса, вопросов от слушателей. Ну, мне кажется, как раз наоборот. Может быть, они проще сформулированы.
Задавайте да, свои.
Проще что сформулированы, но при этом намного понятнее. Иногда бывает слишком сложно.
У нас в стране демократия, у людей есть право голоса, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы.
Если позволите, я объединю сразу два в один. Просто тут они с разных сторон, мне кажется, в одном направлении. Понимает ли Запад, что новый миропорядок создается без него или продолжает жить в своих иллюзиях? И Владимир задает тоже вопрос. Против Китая столько альянсов, а что Китай ничего не создает? Военно-политический союз с Кубой, Венесуэлой и Россией заставил бы США пересмотреть свою политику.
Первое, что касается того, понимают на Западе или нет, опять нужно понять, что такое Запад. В данном случае у США и у Европы и исходное положение разное. И взгляды на эти процессы, мне кажется, совершенно разные. Вот найти сегодня... Да, конечно, для США прекрасная перспектива быть единственным гегемоном в мире. Но если вы уже априори понимаете, что это невозможно, и гегемоном единственным в мире вы не будете, то вполне вероятно, что в выборе между тем, чтобы просто перестать быть гегемоном, и тем, чтобы абсолютно всецело подмять под себя, скажем, Европу, вы выберете второй вариант. А если этому вполне себе сопутствует и помогает каким-то образом вот эта истерия, направляемая против России, то это просто идеальная кандидатура для того, чтобы пугать европейцев. Ну, пугать их иранцами, иранцы далеко, их не видно и как-то непонятно. Пугать их...
Международным терроризмом пугали.
Нет, да, ну, знаете как, международный терроризм, он же на то и международный. Вот у него нет такого воплощения. Вы когда смотрите фильмы ужасов, вот почему людям нравится фильм... Я ненавижу, допустим, фильмы ужасов, вот на дух не переношу. Но есть у меня даже друзья, которые просто замиранием сердца ждут, когда выйдет очередная новая часть какого-то ужастика, чтобы им... Психологически это объясняется тем, что на время просмотра фильма для вас все ваши страхи, там, потерять работу, семью, еще что-то, заболеть, они все улетучиваются и все концентрируются в форме одного какого-то монстра, маньяка, убийцы, акулы какой-нибудь. И вот преодоление, скажем, этого персонажа, его там убийство, исчезновение или еще что-то, вам позволяет испытывать чувство облегчения от того, что вы преодолели свой страх. Вот здесь для того, чтобы достаточно хорошо напугать европейцев, какой-то вот международный терроризм, он абстрактный слишком, он какой-то слишком аморфный. Ну, понятно, вот был Усама бин Ладен, понятный такой вот персонаж, лицо узнаваемое, хочет вас всех там уничтожить, поэтому мы должны против... Но это вот где они находятся? А где вот штаб-квартира? А кого надо победить для того, чтобы его больше не было? Это все очень сложно донести до населения. А вот если взять и представить ему Россию, сказать, вот смотрите, такой огромный, страшный медведь хочет. Вы посмотрите на карикатуры 19 века, посмотрите на карикатуры 18, вообще ничего не поменялось. Всегда изображение России как какой-то отсталой, варварской, нецивилизованной страны, которая только и ждет возможности, чтобы вот этих цивилизованных европейцев поставить на колени. Работающая очень схема, которая прекрасно позволяет манипулировать общественным сознанием в европейских странах.
Если позволить, еще два вопроса объединю в один. Является ли выход Украины из ядерных договоров, как раз к разговору о том, насколько ядерное оружие сдерживающий фактор, сигналом для вооруженных сил России и до западных границ? И Антонина Владимировна из Крыма уточняет, спецоперация на Украине – это переход ли от старой к новой системе или ждет что-то более масштабное? То есть тоже про будущее очень хочется знать.
Вот первое, что касается Украины. Знаете, и этот вопрос насчет того, что они выйдут там с ядерных соглашений. И то, что они сейчас там хотят вступить в Европейский Союз. Коллеги, давайте хотя бы дождемся того, чтобы понять, а что будет Украина. Кто будет вступать в Европейский Союз? Это две области будут украинских каких-нибудь? Или их не будет? Потому что очевидно, что, скажем, Херсон не будет вступать в Европейский Союз. Вполне очевидно, что Донецкая и Луганская республики не будут вступать в Европейский Союз. Вот этот перечень, знаете, там, кстати, вы там говорили, что какая-то страна писала, вставьте название.
Да, доктор там, кто?
Да, вы тут, пожалуйста, здесь может быть ваша область, вот через запятую можете написать. И вот тогда вопрос насчет того, что Украина чего-то хочет, куда-то собирается. Что... Это просто смешно, когда там дают статус кандидата на вступление в Европейский Союз, когда эти процедуры, мы знаем, сколько занимают, а тут вполне очевидно, что судьба Украины будет решаться там до конца года, по крайней мере, будет уже очевидно, вообще будет ли такое государство существовать в целом или нет. А вы там мыслите этими категориями, что через 10 лет, если вы будете делать реформы, развивать у себя государственные институты, где? Это будут государственные институты Украины где? Вот в каких границах? Вообще, что вы будете считать? Вы вот сейчас, то, что происходит, вы будете проводить мониторинг какой-нибудь. Вот то, что какая там государственная власть, скажем, в Херсоне, вы это сейчас считаете за государственные институты Украины? Или вы до сих пор, скажем, рассматриваете Крым, Донецк, Луганск как территорию Украины? Вы будете там...
Вы же подтвердите, что на протяжении нескольких десятилетий Китай был представлен в Совете Безопасности ООН, ну как, Тайванем, вот как это правильно их называть, была демократическая это, республика, народная
конечно,
республика.
Конечно, но тут просто как вы, и что вы будете оценивать на Украине, что вы считаете? Пожалуйста, угу. Если вы уже смирились с тем, что эти территории это не Украина, и вы под Украиной понимаете там какие-то остатки, два, может быть, три региона, может быть, один регион вы видите, ну вы заявите об этом, скажите, что мы теперь будем работать вот с этими территориями Украины. А то, что касается того, что вот новый миропорядок возникнет ли после спецоперации. Понятно, что это будет не так, что спецоперация закончится, и такие, ну ладно, полетели в Ялту, будем, значит, садиться и договариваться по новой. Нет, я, просто после этого для многих государств сейчас сидят и смотрят. Вот на это смотрят и наши крупные партнеры, скажем, Китай. Вот они смотрят, получится у нас или нет. Если у нас получится, то понятно, что после этого боятся того, что американцы как-то надавят, или американцы что-то... Уже не будет никто.
У них самих там Тайвань как раз под боком. Вот я про это очень говорю.
Вот Тайвань. Они сейчас смотрят, сможем ли мы преодолеть вот это противодействие или нет. Если сможем, то кто мешает то же самое сделать с Тайванем? Угу. Допустим, для Китая, да, в его мировоззрении.
Но, может быть, кстати, именно этим и вызвано то, что в Штатах рассказали, нет, принцип одного Китая мы поддерживаем. Нет, нет, повторяют. Нет,
вы поддерживаете, ради бога, Китай вот так поддержит в случае чего, что там
но
уже
и миллиарды
нечего
долларов
обсуждать
в Тайвань
будет.
Все равно отправляют вооруженные
да.
поддержки.
А помимо крупных государств, знаете, смотрят многие наши союзники, которые тоже не нужно недооценивать. В случае нашей неудачи очень быстро из союзников превратятся в оппонентов.
Геннадий Тигранович, время подходит к концу. Один комментарий еще успею зачитать. Наоборот, понравился формат диалога со слушателем. Мы рады. Если кому-то на чей-то вопрос не ответили, обязательно напишите Геннадию Тиграновичу непосредственно в телеграм-канал, так и называется, Сардарян. Находите, пишите. Обязательно озвучено будет либо в следующих эфирах, либо прямо в телеграме. Генри Сардарян на радио «Спутник». Геннадий Тигранович, спасибо огромное.
Вам спасибо.